Картина дня на Радио КП.
Радио, телевидение «Комсомольская правда». Мы продолжаем свою работу в прямом эфире. Продолжаем приветствовать тех, кто к нам только присоединился, и тех, кто вместе с нами проводит день сегодняшний, который близится к завершению. На календаре по-прежнему понедельник, 25 июня. Ну а мы обсуждаем самые важные события, которые произошли сегодня. И к обсуждению этих тем присоединяется и наш гость, наш эксперт. Это политолог, президент Института национальной стратегии Михаил Витальевич Ремезов. Добрый день, здравствуйте.
Добрый день.
А также в эфире я, Елена Афонина. И напоминаю, телефон 8 800 200 ровно 97. 702, потому что потребуется и ваше участие в нашем эфире. Ваше мнение нам также интересно. Тем более, что те темы, которые мы предлагаем вашему вниманию, касаются абсолютно каждого живущего в нашей стране. И первое из них. Кто мы есть? Какое у нас общество? Светское или все-таки религиозное? Вот именно об этом мы и хотим поговорить вначале. С таким заявлением выступил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин. Он заявил, что российское общество можно лишь частично считать светским. Наше общество не светское, сказал он, часть его религиозная. А это значит, что, соответственно, полностью светским наше государство быть не может. Вы поддерживаете вот такие слова Всеволода Чаплина?
У нас, когда говорят о светском государстве, понимают, это очень максималистски. Угу. Так, как будто бы государство вообще не должно не иметь никакого отношения к вопросам религии, церкви. Но если взять опыт европейских светских государств, положим, Чехия, Германия, Польша, то там государство, положим, финансирует конфессиональные школы. Там государство, зачастую некоторые конфессии просто финансируются из государственного бюджета. То есть связи довольно тесные и открытые. То есть наличие взаимосвязи между государством, с одной стороны, и церковью или церквами, не меняет светского характера государства. Вот это вот просто важно зафиксировать, что светское государство может признавать там особую роль определенной конфессии в обществе. Да, вот здесь нет никакой проблемы.
Да, но с другой стороны, мы понимаем, что если наше общество, наше государство многоконфессионно, а не, допустим, моноконфессионно, то это вызывает, если государство поддерживает одну какую-то определенную конфессию, это может вызвать недовольство других, потому что мы понимаем, что и мусульман у нас достаточно и в Москве, и в других регионах, а в некоторых, так это вообще главенствующая религия проживает. То есть не создадим мы ли тем самым определенный конфликт? Потому что мы понимаем, что если мы берем какое-нибудь моноконфессионное государство, это одно, у нас совершенно другая история.
Ну, не совершенно. Есть специфика, но, положим, Чечня или Татарстан не стесняются поддерживать ислам в приоритетном порядке. То есть у нас те места компактного проживания мусульман, положим, они также и государственные, территориально, имеют территориальную автономию. Ну, в общем-то, государственный статус по Конституции вообще-то. Да, это государство.
Да, разумеется.
Республики, в скобочках, государство. И они имеют возможность вести, ну, вот такую дифференцированную, в том числе, конфессиональную политику. Ну, и на практике многие ее проводят. Поэтому я не вижу проблемы в том, что на уровне федеральном, на уровне общенациональном Москва будет позиционироваться, ну, как центр православного мира. Она, в общем-то, таковым изначально была и остается.
Ох, Михаил Витальевич, какой интересный вопрос сразу возникает. Какие интересные параллели. Мы не так давно, и это было эксклюзивное интервью, которое Рамзан Кадыров дал журналистам «Комсомольской правды», обсуждали как раз вот ту тему, что позволительно и что непозволительно. В данном случае речь шла о Грозном. И прозвучали слова о том, что он не позволит в центре Грозного танцевать вальс, но это уже стали крылатые слова, и целоваться, да? Мы тут же спрашивали, а вот вы сейчас очень правильно сказали, что Москва действительно может быть, ну, не объявлена так официально, но, тем не менее, стать определенным центром православия, православной культуры.
Она является и восприниматься так открыто.
Замечательно. Да. В таком случае, значит ли это, что в Москве тоже должны действовать определенные нормы поведения по православным канонам? То есть, если нам говорят, что в центре, допустим, Чечни нельзя позволить себе то-то, 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 да? Должны ли мы, как, я не знаю, как ответ какой-то, или как, например, просто объяснение норм поведения, говорить о том, что а в центре Москвы, или там, допустим, а в границах Москвы нельзя то, то и то. Вот можно представить себе, что такие нормы, пусть даже, может быть, да, гласно появятся, или это утопия?
Думаю, что утопия, причем нежелательная, потому что нормы светской этики, светской городской культуры. Вот и все. Понимаете, ну, христианство достаточно там развитая религия, которая уже не одно тысячелетие, не одно столетие, и мы находимся в той фазе цивилизации, когда не происходит публичной регламентации всех действий. Да? Возможно, где-то на Северном Кавказе вот эта вот урбанизация, эта цивилизационная стадия еще не достигнута в полной мере. Вот. Возможно, они ближе к Саудовской Аравии, чем, положим, к Турции. Да? Потому что Турция все-таки это исламское, но государство с светской культурой, со светской формой жизни. Хотя оно сейчас исламизируется, конечно. Ну, а Саудовская Аравия или Эмираты, там именно внешние проявления исламизации бытового пространства, общественного пространства гораздо более заметны. То есть сама догматика религиозная не диктует железной необходимостью степени регламентации публичного пространства. Точно так же и христианская догматика. Она не диктует нам степень регламентации публичных, так сказать, мест, публичного городского пространства. Но наша светская культура, наши светские законы предполагают, что ограничения, подобные темы, о которых говорит Кадыров, являются дикостью.
Я хотела бы спросить нашу аудиторию, вот как вы считаете, все-таки можно ли наше государство считать светским? Вы можете позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и обсудить с нами также эту тему, потому что мы сейчас пытаемся разобраться, отталкиваясь, еще раз напомню, от слов, которые произнес Всеволод Чаплин, что наше государство все-таки светским можно считать только частично, потому что российское общество все-таки оно довольно религиозно, ну а значит и как таковое светское государство, это не более чем зафиксировано на бумаге. Вот согласны ли вы с этим или не согласны, пожалуйста, позвоните по телефону 8 800 200 ровно 9702. Я объясню, чем еще вызван этот вопрос, потому что мы понимаем, как только в государстве происходит какое-то громкое событие, если к тому же это событие направлено или против нормы этики и морали, или против самой церкви, это вызывает бурное обсуждение, то значит интерес к этому есть. И тут же ждут ответа от церкви, потому что мы помним, что те, кто имеет отношение к церкви, они не единожды говорили о том, что да, церковь должна активно реагировать и как-то озвучивать свое отношение к тем или иным событиям, происходящим в государстве. Значит ли это, что церковь должна принимать решения также не только слова, да, но и решение относительно каких-то событий? Должны ли церковнослужители все-таки иметь определенные рычаги воздействия на, ну, я не знаю, на главу ли государства или на, допустим, депутатов? Это возможно представить?
Давайте зафиксируем, что решения в обществе принимают не только государства. Угу. И принимают не только те, кто может влиять на органы государственной власти. Решение в обществе принимает множество самых разных сил, да, и в том числе те силы, которые можно назвать общественными организациями, социальными корпорациями. Вот церковь — это могущественная социальная корпорация, помимо всего прочего. И, в принципе, в ее поле влияния может быть огромное количество вопросов и сфер жизни, на которые она может критически влиять. Ну, например, у церкви может быть, положим, как у католиков в европейских странах некоторых, своя система образования. Причем светского образования полного цикла. Пожалуйста, если ты католик и ты хочешь отдать ребенка, в общем-то, в хорошую школу, то люди стремятся устроить его в католический колледж. Вот. У нашей церкви, кстати, в целом вот эта система развита гораздо слабее. Вот. Это влияние, это могущество, да, безусловно. То же самое система благотворительности. Церковь может патронировать очень разветвленную систему благотворительности. Вот, на мой взгляд, у нас тоже это недостаточно развито. То есть влияние церкви — это прежде всего влияние социальной корпорации. И лишь во вторую, третью, там, десятую очередь это возможность повлиять на решение органов государственной власти, нажаловаться на кого-то, попросить кого-то одернуть и так далее.
Ну или, допустим, принять более гуманные законы. У нас есть телефонные звонки. Итак, мы спросили, можно ли считать наше общество светским? Вот что думаете вы, пожалуйста. 8 800 200 ровно 9702. Алексей, ваше мнение, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, чтобы сказать о всем нашем обществе, конечно, я бы не стал бы так говорить, потому что нужно понимать здесь, мы говорим о всей России или мы говорим о городе Москва?
Мы говорим о всей России. Именно о всей России говорил Всеволод Чаплин.
Вот. Говорить о всей России, да, действительно, есть в некоторых городах воскресные школы, так называемые, где, скажем так, церковь все-таки ведет определенную пропаганду там в обществе, чтобы общество, скажем, не сходило с пути истинного. Вот. А говорить о Москве, вы знаете, учитывая то, что последнее происходило, мы же сначала делаем, потом говорим. Угу. Это забываем через неделю и заново начинаем говорить. Давайте вспомним эту Пусси Райт, что произошло с Пусси Райт. И посмотрите, кто их пришел защищать. Ведь их пришло защищать, я извиняюсь, там депутаты пришли. Вплоть до того, там были видные политики, пришли их поддерживать. И как вы хотите общество поставить на место в этом плане, если их защищают сами же наши, скажем так, люди, которые куют законы в этой стране?
То есть, проще говоря, вы согласны с Всеволодом Чаплиным и считаете наше общество полусветским, так я понимаю?
Вот, это очень правильно, это раз. Во-вторых, буквально минуту назад вы затронули тему ислама. Я вам хочу сказать только одно, что в нашей стране, если мы сами себе поменяем нашу ментальность в первую очередь, то вот все будет у нас хорошо. В мусульманских странах из-за этого, пусть там наши республики кавказские будут, они чтят свою религию и не позволяют о религии говорить плохо. У нас мало того, что мы вообще практически не чтим религию, мы забыли, что такое воскресные дни, мы забыли, что такое вообще и церковь, мы забыли, что такое говорить. Вы посмотрите, как молодежь, в чем ходит молодежь, что они творят. Они забыли об этом, обо всем. И никто их на путь истины не ставит. Мы только за счет средств массовой информации только более им даем открытости, показываем все, что можно и нельзя.
Понятно. Алексей, спасибо огромное. Итак, я обращаюсь вновь к нашему эксперту. У нас огромное количество телефонных звонков. Я сейчас прошу нашу аудиторию чуть-чуть подождать, потому что хочется этот вопрос тоже прояснить. Напомню, что в студии политолог, президент Института национальной стратегии Михаил Витальевич Ремезов. Вот сейчас Алексей сказал о молодежи, о тех нормах поведения, которые мы видим, которые демонстрирует подрастающее поколение. Можно ли внедрением, допустим, определенной церковной этики в реалии нашей жизни внести корректировку еще и по этому вопросу? Можно ли себе такое представить? А мы помним, что такие разговоры, кстати, от Всеволода Чаплина тоже звучали, если я не ошибаюсь, летом прошлого года, когда он сказал, что не худо бы, и это тоже очень активно обсуждалось, регулировать чуть ли не длину юбки, в которой девушка выходит на улицу. Но мы понимаем, что звучит как абсурд. Но, может быть, это действительно в нынешних условиях может стать реальностью?
Ну, вы знаете, я думаю, этика – это вещь, которую люди, большая часть людей знают, допустим, по воспитанию детей, что вот просто формальные ограничения, но они подчас нужны, но они недостаточны для того, чтобы сформировать этический строй личности. Необходимо сделать человека таким, чтобы он был расположен к добру и не расположен к злу в целом, по возможности. Да? То есть необходимы более глубокие воздействия, а не измерение длины юбки. И это более глубокое воздействие, оно не может, ну, знаете, производиться на уровне морализации. Ну, точно так же детям просто вот пришел родитель и прочитал мораль, абсолютно не работает. Да, что это? Это скорее личный пример, это скорее образ жизни, который люди считывают. Вот у нас, к сожалению, вот эта вот система, что ли, знаете, культурных героев, культурных примеров, которые в нашей, так сказать, в нашем масс-медиа, в нашем публичном пространстве прошиты, не стимулируют в целом какой-то, я даже не скажу, этически, моральное, но социально приемлемое поведение, да, потому что не хватает образов социально приемлемого успеха, не хватает, положим, образов честного успеха. Но какая может быть этика, если молодые люди видят, что успех, как правило, связан с нарушением норм, а не с их строгим соблюдением, ну и так далее. Угу. То есть это вещи, которые не допускают, ну, таких вот простых решений, за которые подчас хочется ухватиться некоторым нашим клерикалам.
Ну что, еще телефонные звонки. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я согласен с Всеволодом Чаплиным, что наше государство может стать только полусветским. Никак нельзя его считать целиком светским, это неправильно и даже неграмотно. Вот. Я не знаю, зачем нас пытаются туда запихнуть и кто пытается запихнуть, но Россия как была православным государством, так и останется. И меня вообще возмущает о том, что вопрос поднимается в таком смысле, что а почему там обидеться, кто-то, если мы объявим православие? Во-первых, никто ничего не обидится. Ни мусульмане. Вы с ними вообще общались, спрашивали них. Они будут обижаться? Я сомневаюсь. Вот. Если мы живем на территории Российской Федерации исторически, то почему она не должна быть объявлена православной? У меня вот вопрос.
То есть вы бы поддержали, тогда, да, если бы наше государство объявили православным?
Ну, конечно. Во-первых, я сам православный верующий человек. И утверждаю, что Россия никогда не возродится, если в ней не будет того православия, что было раньше, понимаете? Uh-huh. А русский человек, когда приходили тяжелейшие времена, и просто нужно заглядывать в историю. Очень мудрые люди сказали, для того, чтобы правильно и мудро жить, почаще заглядывайте в историю назад. Так вот, Россия поднималась только благодаря тому, что в ней всегда было православие. Просто вспомните, да?
Да, Дмитрий, спасибо полярный. Огромное. Только у меня вопрос единственный. А как в государстве будут жить атеисты? Я уж не говорю о представителях других течений религиозных.
Подождите,
мы сейчас не берем большие течения, да?
Вопрос заключается в том, что, во-первых, никто насильственно никого никуда приводить не собирается. А православная вера всегда была и останется свободой выбора человека. Мать, идти или к Богу, или куда вообще он захочет, чтобы глаза у него глядят. Угу. Поэтому никто никого не тащит в церковь за шкирку. Люди идут сами. И, кстати, если вам интересно вообще провести какой-либо вот пример, да, например, появляется новая церковь где-нибудь строится, и обязательно она не пустует, она всегда... А там, и, кстати, очень много молодежи идет.
Спасибо огромное, Дмитрий, за ваше мнение. Еще телефонный звонок в эфире 8 800 200 ровно 9702. Я напомню вопрос, можно ли считать наше общество светским? Мы слушаем Владимира, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, вообще-то очень затронули эту тему. Пора обратиться нам немножко к истории, вот как вы говорили. И изучать этот вопрос, это же не просто жанр какой-то, это смысл жизни, пути нашего человечества, куда мы идем. Мы же, если по сути разобраться с этим вопросом, мы же находимся здесь временно, это очень...
Владимир, простите, очень плохая связь. Я прошу прощения, мы, к сожалению, не сможем вас выслушать, потому что, действительно, видимо, вы сейчас вне зоны доступа. И, Александр, еще вас выслушаем, и потом продолжим. У нас есть еще другие темы для обсуждения. Просто видите, насколько эта тема оказалась для нашей аудитории важной. Мы приветствуем вас. Александр, здравствуйте.
Вечер добрый.
Вечер добрый.
Александр, Барнаул. Могу сказать вот так вот. Как человек, да, более-менее образованный, то есть я врач, то есть я отношусь к религии более-менее утопически. То есть я должен выбрать, потому что я в нашем государстве уже давным-давно разочаровался. То есть уже как минимум 5 лет. То есть да, и то, что там происходит где-то в Абхазии, там в Чечне, то есть это тоже неприемлемо. То есть человек, в принципе, вправе выбирать там, свою какую-то веру, свою конфессию. В принципе, это его личное дело. Хочет не целуется, хочет не целуется. Ну, вот как-то вот так.
Понятно.
Есть, ну, мы не светское общество, это точно.
Но мы светское государство или полусветское?
Нет.
Не светское.
Абсолютно нет.
Понятно, спасибо. Ну, давайте вот, собственно, на этом телефонном звонке завершим эту тему. Вы говорили о героях, обращаясь к Михаилу Витальевичу, перепрыгивая через тему, которую мы хотели бы поднять следующее, а речь пойдет все-таки о довольно важном механизме. Речь идет о президентском совете и, соответственно, также о том, каким образом будет, собственно, изменяться вот этот совет по правам человека при президенте. Мне хотелось бы все-таки, сейчас у нас остается 3 минуты, затронуть тему героев и героизма, уж коль вы ее затронули. Соответственно, мы помним те дискуссии, те баталии, которые разворачивались вокруг показа фильма «Служу Советскому Союзу», и совершенно противоположные точки зрения были высказаны относительно этой картины и вообще всего того, что происходило в последнее время, когда на экраны появлялись неоднозначные, мягко говоря, фильмы. Я объясню, почему, собственно, сейчас этот вопрос прозвучал, потому что сейчас президент России Владимир Владимирович Путин находится с официальным визитом в Израиле, и мы знаем о том, что сегодня был открыт один из вот таких памятников героям Второй мировой войны, и в связи с этим также прозвучала речь о том, что герои должны быть героями, ну а, соответственно, те, чье имя запятнано, оно должно таковым и оставаться. Вопрос возникает, а может быть действительно, несмотря на то, что, казалось бы, в 90-е шоу пересмотр истории 80-е, мы что, никак не можем остановиться? Нам постоянно нужно вот эту тему каким-то образом поднимать в общественном сознании. Уж казалось бы, ясно, кто герой, кто не герой. И тем не менее, смотрите, постоянно возникают опять разговоры о том, что новый и новый суд над бывшими участниками тех событий происходит, несмотря на то, что эти люди уже глубоко в возрасте и так далее. Может быть, по-прежнему никак не можем найти те основные точки, на которых мы должны держаться в отношении истории?
Ну, прежде всего, есть история как явление общественного сознания, как сфера массовой культуры, есть история как наука. Вот в истории как наука, науки, в принципе, никаких точек быть не должно. Угу. Там вопросы должны ставить снова и снова. И этот процесс должен идти, это нормально. его нельзя ограничить, цензурировать, потому что действительно наука это процесс исследования.
Да, согласна.
А что касается истории как сферы массового сознания, то вот здесь такая подвижность, пластичность скорее вредна, потому что историческое сознание, историческая память, ну, формирует структуры национальной солидарности, формирует идентичность людей, формирует то, что делает нас целостным обществом. И это должно закладываться на уровне, знаете, школьной истории. Вот картина школьной истории, она всегда немножечко отличается от той достаточно зыбкой картины, которая есть в истории как науки. Вот нам не хватает четко оформленной, систематизированной картины школьной истории. Не только по Второй мировой войне, здесь как раз, может, даже лучше дело обстоит во многом, а в целом вот некое такое большое повествование о нас, как нации, да, которая является основой гражданской социализации. Вот эта вот картина школьной истории, она должна быть достаточно устойчивой. И она, конечно, является неким шаблоном для реализации в массовом искусстве. Посмотрите Голливуд. Он с самого начала создавался как, в общем-то, пропагандистский инструмент мощнейший.
Михаил Витальевич, я прошу прощения. Мы буквально через несколько минут продолжим этот очень важный разговор. Так что оставайтесь вместе с нами. Напомню, что в студии Михаил Ремезов и я, Елена Афонина.
Картина дня на Радио КП.
Продолжается эфир на радио и телевидении «Комсомольская правда». Мы приветствуем нашу телерадиоаудиторию. И я напомню, что мы подводим итоги дня сегодняшнего. Программа «Картина дня» продолжается. С нами в студии политолог, президент Института национальной стратегии Михаил Витальевич Ремезов. Ну а также я, Елена Афонина, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И в завершении первых 30 минут нашего разговора мы затронули, мне кажется, очень важную тему. Мы оттолкнулись от того, светское мы государство или все-таки полусветское, и перешли к теме героев и героизации нашей истории, ну или, по крайней мере, обратного процесса, который был продемонстрирован в результате показа фильма «Служу Советскому Союзу». Мы сейчас не говорим конкретно об этой работе, она останется на совести тех, кто этот фильм снимал, но мы затронули тему, а нужны ли герои в наше время и, соответственно, нужно ли пересматривать историю, как ни парадоксально это звучит. Казалось бы, тема была закрыта еще в 90-е, когда хлынул поток подобной информации, и те события, которые казались однозначными, вдруг неожиданно были перевернуты с ног на голову. И те, кого мы считали героями, на самом деле вдруг выяснилось, таковыми не являются. Но по большому счету, Михаил Витальевич, может быть, действительно тому поколению, которое вот недавно сдавало единый госэкзамен, тому поколению, которое будет поступать в вузы, тому поколению, которое дальше будет жить в нашей стране, ему все-таки нужны абсолютные герои. И вот эти сомнения и колебания, мы понимаем, что многолетней давности событий, они вызывают не ту реакцию, на которую рассчитывают, не интерес, может быть, к истории, да, к тому, чтобы понять, что правда, что вымысел, что герой, а что, наоборот, подлец. Они вызывают, скорее, может быть, какое-то шатание в неокрепших умах, я бы так сказала. Может быть, это на благо, или вы считаете, что нет?
Вы знаете, я думаю, с точки зрения такой социальной педагогики, то есть процесса социализации, воспитания больших масс людей, подрастающих поколений, важно, чтобы общество предлагало им систему координат,
так,
где расставлены акценты. Дальше они сами в этой системе координат могли двигаться и могли ее переосмысливать. Но для того, чтобы было что переосмыслить, они должны получить что-то готовое. Вот это очень важно. Идея, опять же, педагогическая о том, что я предоставлю информацию подрастающему поколению, оно само сделает все выводы, это абсолютная утопия. Нельзя предоставить информацию в сфере истории, не дав интерпретацию. Поэтому надо совершенно открыто и внятно давать интерпретированную историю. И она должна быть, ну, неким каноном национальным, да, который есть действительно у американцев, есть у французов, есть, если посмотреть, положим, там учебники истории советские или романовской России. Вот мы увидим эти каноны. Значит, при этом никто не лишает человека критически мыслящего, диссидентски настроенного переосмысливать эти каноны, совершать инверсии, раскапывать неудобные факты. Это нормально. Но для того, чтобы такие люди были, необходимо, чтобы были каноны. И необходимо, чтобы основная часть людей усваивала их как нечто естественное. Угу. Точно так же, знаете, как для того, чтобы было авангардное искусство, необходимо, чтобы была классика. Вот, потому что иначе авангардному искусству будет нечего обстебывать, не на чем иронизировать и так далее. так далее.
Понятно. Совершенно понятная параллель, потому что мы знаем, что те великие художники, в том числе абстракционисты, они в первую очередь постигали азы все-таки классики, да, классической школы, и после этого уже могли или идти этим путем, или создавать, собственно, свое. Конечно. И это были гениальные образцы нового искусства. Вот в данном случае действительно государству, обществу нужно иметь такие исторические аксиомы.
Каноны, конечно.
Которые не требуют объяснения, подтверждения, требуют размышлений и, может быть, да, какого-то дополнительного знания. Но это уже, как вы сказали, совершенно индивидуальный процесс, и действительно он должен идти. Когда появляются картины, которые создают вот эту смуту в голове, и так не очень понятно, что происходило, это, к сожалению, потом оборачивается, вот как мне кажется, я не знаю, может быть, вы не согласитесь со мной, оборачивается тем, что потом на вечном огне в каком-то городе сожгут бомжа или надругаются над могилами погибших солдат, или вообще эти памятники исторически сравняют с землей и будут использовать вместо тротуарной плитки, это вот одного порядка составляющая, то есть это логическая цепочка того, что было предложено, в том числе и средствами массовой информации, я имею в виду кино и телевидение.
Мне кажется, широкоформатное массовое искусство в целом должно работать в русле вот этих канонов, этих канонических версий истории. Может быть, с некоторыми нюансами. Вот я начал говорить о Голливуде, в принципе, он так и работает. Если хочется чего-то такого проблематизирующего снять, я не знаю, фильм о преступлениях и грязи там, войны в Афганистане, американской, пожалуйста, артхаус, документальное кино, вот, собственно, так это и происходит. Но если это блокбастер, вряд ли это будет фильм о преступлениях американской военщины в Афганистане. Вот если это блокбастер, да? Вот массовые широкоформатные жанры, они предполагают скорее близость к канону. Некие еретические, как бы диссидентские, индивидуальные версии истории, документалистика, артхаус. Вот здесь и должна быть дифференциация жанров.
Ну что же, мы перейдем сейчас к другому абсолютному жанру, но тоже касающемуся того, что происходит с человеком, а именно, как отстаиваются права человека. Потому что эта тема еще одна нас заинтересовала, надеемся, что и вас тоже. Дело в том, что существует президентский совет по правам человека. И, как мы знаем, в последнее время оттуда вышли уже добровольно 13 кандидатов человек, то есть мы понимаем, что 13 кандидатов, они покинули свои места. Всего в этом совете 40, да, человек находится, если я не ошибаюсь. И тут же возникает вопрос, а каким образом президентский совет должен пополняться? То есть кто должен занимать эти 13 мест в президентском совете? И появилась идея. На прошлой неделе администрация президента Российской Федерации предложила такой новый механизм выбора кандидатов в члены президентского совета по правам человека. Каким образом это будет происходить? Будет создан сайт, и будет проведено открытое голосование по поводу кандидатов. Участвовать в голосовании могут все организации, которые и представляют российское гражданское общество. То есть, проще говоря, те общества, которые считают, те организации, которые считают, что они могут выдвинуть своего кандидата, такого выдвигают. Далее кандидатура идет на всеобщее обсуждение. В интернете это обсуждение абсолютно свободное. Пожалуйста, можете выбирать одну, две, три кандидатуры. Ну а далее смотрят, кто же, собственно, побеждает, и представляют эти кандидатуры президенту для утверждения. То есть, как вам кажется, вот такая логика, она в нынешних условиях нужна, выбора общего кандидатов на, соответственно, освободившиеся места?
Логика нормальная, но вопросы к ней возникают потому, что она является способом придумать, как оживить структуру, миссии, цели, которые не очевидны. В общем-то, есть общественная палата, с одной стороны, и вот там параллель с тем, что вы рассказываете, ну, существует. Там тоже есть некое делегирование от общественных организаций без участия интернета. Тоже решающую роль, кстати говоря, принадлежит президенту в формировании ее корпуса, инициирующая такая. И, ну, в общем, функционал близкий. С другой стороны, есть омбудсмен, уполномоченный по правам человека, у которого есть, ну, в том числе и правовые инструменты для ведения этой темы. Вот совет по правам человека где-то между, на самом деле. То есть получается, что он был такой структурой представления, представительства гражданского общества в ситуации его некой фоновой недопредставленности. В ситуации, когда оно было анемично, аморфно, необходимо было его немножечко выводить на свет, давать ему возможность что-то донести до главы государства. Сегодня, в общем-то, глава государства слышит его лучше, чем раньше, как мне кажется, и государственный аппарат, благодаря общему оживлению нашей общественно-политической жизни. Поэтому мне кажется, в принципе, вопросом более важным развитие именно гражданского общества снизу, в естественной среде, развитие политических свобод и гражданских свобод, а вот как бы такая элитарная структура, где как бы, привилегированные правозащитники доносят мнение своего клуба избранных до главы государства, мне кажется, некоторым пережитком.
Ну, плюс к этому мы понимаем, что это будет еще и в какой-то степени президентский отсев, потому что будут в итоге выбраны из этого списка 39 кандидатов на освободившиеся 13 мест, то есть на каждое место еще по 3 кандидата. И президент, собственно, будет из этих 3 представленных личностей на каждый пост выбирать ту одну, которая ему кажется как раз и будет работать более активно. Ну вот, кстати, Людмила Алексеева, которая то покидает этот Совет по правам человека президентский, то информация возвращается в него, она выразила сомнение относительно вот такой процедуры, потому что сказала, что же получается, а мы знаем, что у нас действительно сейчас в связи с тем, что совершенно иначе уже регистрируются организации, она сказала, так каждая организация там садоводов, пчеловодов и так далее, любителей кошек или марок, они могут выставить свои кандидатуры, а как эти люди будут работать? Кстати, я вспоминаю, что такой же вопрос, а как эти люди будут принимать законы, возникал, когда был сформирован новый состав Госдумы. Там же тоже законотворцев, ну, мягко говоря, все-таки 1/3 уж точно не была таковыми. А, так вот, возникает тот же вопрос, как эти люди будут отстаивать права человека, если они пришли из организации, которые с этим вопросом никогда не сталкивались. То есть это что, получается, еще и ликбез нужно проводить? Ну вот вопрос, права человека сейчас отстаивать сложно, нужно, необходимо, кем, чем, какой организацией, каким обществом? Вы правильно сказали, что если само общество уже активно реагирует на то, что происходит, и мы понимаем, что протестные митинги тому лучшее подтверждение, мне кажется, само общество уже готово заявить о своих правах, и посредники ему просто не нужны.
Ну да, потому что сегодня сигналы, которые прямо на площади раздаются, они почти более слышны, чем сигналы, которые в этих, значит, круглых залах. На самом деле, высказывания Алексеева мне отчасти напоминают сегодняшние высказывания Грефа. Или это было на днях, или сегодня. Вы не смотрели это? Производит впечатление определенное, когда он, отвечая кому-то, сказал, вы понимаете, что вы сказали? Какой ужас? Это же означает передать власть населению.
Да, дальше.
Он долго рассуждал о том, что население некомпетентно, заведомо манипулируемо, что оно должно существовать в атмосфере тайны, что решать должны компетентные избранные люди.
Про кухарку не вспомнил?
Вот, не вспомнил. Он там вспомнил много про кого, про Будду, Лао Цзы, Конфуцию и так далее, но не про кухарку. Значит, вот здесь вот что-то похожее. Какой ужас, если будет, значит, такой открытый доступ, полный доступ, и будут решать люди со стороны. Конечно, какой-то принцип, квалификационный порог, наверное, нужен. Я пока не знаю, как именно может быть организован вот этот отбор, эта селекция. Но, условно говоря, общество пчеловодов не имеет отношения к правам человека, но общество защиты прав потребителя, наверное, имеет. И, может быть, защита прав потребителя – это низкий жанр с точки зрения Алексеева. Ну, к примеру, да. Вот. Но, в общем, это тоже имеет отношение к определенной отрасли жизни, которая волнует граждан, которая касается и гражданских прав, на самом деле.
Так, может быть, осознавая это, люди выходят из Совета по правам человека, то, что мы понимаем, за 1 мая 11 человек вышли, сейчас еще двое, то есть получается, что отток постоянно идет. Может быть, действительно, те члены этого Совета, они прекрасно осознают, что их миссия вот в данных условиях, существующих в России, она в какой-то степени уже не актуальна и не нужна. Просто занимать места, числиться, это не для них.
Я думаю, да, что это симптом определенного кризиса института. Конечно, эти люди приходили в Совет, когда был другой президент, и, может быть, они ориентировались на него, но если бы они видели какой-то мотив существования, какое-то наполнение этой структуры вот здесь и сейчас, то они бы больше держались за этот статус и вот, за возможность поддерживать вот этот вот диалог с властью. Сегодня этот институт не наполнен, откровенно говоря.
Ну что же, уж коль мы заговорили о том, каким образом люди активно реагируют на события, то давайте вспомним, что самая активная реакция в последнее время у нас была не по поводу политических событий, а по поводу футбольных баталий. И сегодня вот группа болельщиков устроила пикет у здания Российского футбольного союза. Болельщики выступили с требованием отставки руководства союза, в том числе его главы Сергея Фурсенко, которого, собственно, они и обвинили в неудачном выступлении сборной России на чемпионате Европы. Ну что, действительно наболело, вот как вы считаете? И именно такой волей болельщиков, может быть, действительно можно что-то решить в нашем футболе?
Ну, вы знаете, там, где действует, в принципе, логика хлеба и зрелищ, вот эти вот, как в античном мире, как в Византии команды вот этих вот на колесницах соревновались, или гладиаторы в Риме, там должны быть какие-то жертвы на потребу публики.
Угу. То есть Фурсенко – это жертва?
Ну, безусловно, это законы жанра, я считаю. Я даже не обсуждаю, насколько это эффективно. Я не готов обсуждать футбол, так сказать, управление футболом именно как отрасль, серьезная отрасль управления. Я не знаю, как много, думаю, что немного зависит от конкретного управленца, значит, вот в этой ситуации. Но законы жанра подразумевают, значит, что если палец опущен вниз, то, значит, гладиатор должен уйти, да, так сказать, его надо вынести с поля.
Ну что, может быть, действительно не наболело, а наболелись на
трибунах? Хотя это большие деньги, с другой стороны, вы понимаете, и, конечно, правящей бюрократии решать, так сказать, серьезные вопросы по законам шоу не всегда хочется.
Ну что, я благодарю нашего гостя. Политолог, президент Института национальной стратегии Михаил Витальевич Ремезов был с нами в течение этого часа в прямом эфире радио и телевидения «Комсомольская правда». И в завершение для гневливых болельщиков, ну а также тех, кого переполняет праведный гнев, могу сказать, американские ученые в ходе эксперимента над мышами выявили рецептор мозга, который также существует и у нас с вами, то есть у людей, и отвечает за проявление агрессии. И вот, заблокировав его, специалистам удалось уменьшить враждебную реакцию животных. В будущем это поможет разработать терапию, контролирующую вспышки гнева. Ну, может быть, и фармакологические препараты, которые позволят нам, проглотив всего лишь одну таблеточку, не испытывать гнева. Мы помним, что в свое время был роман братьев Вайнеров «Лекарство против страха». Так, глядишь, и таблетка против гнева появится. Но, как мы понимаем, это дело будущего. Мы говорили о делах сегодняшних.
Картина дня на радио КП.